программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Рыжков и я, Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях наш постоянный эксперт, я бы сказал, Борис Хавкин. Если Борис Хавкин в гостях у нас в нашей студии, уже давно она стала виртуальной, то это значит будет разговор о Германии.
Добрый вечер. Народная примета, Борис.
Народная примета. Борис Хавкин в студии. Будем говорить о Германии. Сегодня у нас такая необычная тема. Она даже не совсем военная, а больше криминальная, нет?
И военная, и криминальная, политическая, и финансовая, человеческая.
Я бы сказал, она еще и отчасти экономическая.
Да. В общем, фальшивомонетчики из Третьего Рейха. Вот так у нас сегодня звучит наша тема. О чем мы будем говорить, я даже не догадываюсь. Владимир Рыжков тоже.
Поэтому, я догадываюсь. Борис... Я читал.
Борис, поэтому да. вам
если позволите,
слово.
Давайте начнем с более общего вопроса.
Да.
Я сразу поясню для нашей аудитории, что речь идет о том, что немцы,
нацисты
в годы Второй мировой войны печатали фальшивые деньги. Они печатали фунты стерлинга, они печатали доллары.
И не только англичане печатали.
Да. И насколько я понимаю,
рубли печатали тоже.
Да, насколько я понимаю, идея была такая, что печатать огромное количество фальшивых денег, распространять на территории противника и тем самым подорвать экономику. Вот у меня первый вопрос. А вообще эта идея была обоснованная? Вообще можно таким способом подорвать экономику, финансы и валюту противника? Или это все-таки больше какая-то такая завиральная идея?
Уважаемые коллеги, дело в том, что Вторая мировая война ведь была не только войной на фронтах, или войной, которую вели рабочие в тылу, которые производили продукцию для фронта и для победы. Это была еще и война экономик, и война финансов. Вот в нашей программе, уже много лет существующей, о войне экономик иногда еще была речь, правда, редко, о войне финансов речи не было ни разу. А между тем, концепция этой войны проста и очевидна. Если напечатать достаточное количество фальшивых денег, в данном случае, речь идет о том, что нацисты печатали британские фунты стерлингов, то можно подорвать статус Британии как мировой державы – финансовой, экономической, политической и военной. Расчет был очевидный. И он сводился к тому, что если выпустить фальшивок на сумму примерно в 30 миллиардов фунтов стерлингов, то это бы привело к финансовому краху Британской империи. Этот расчет был сделан в Главном управлении имперской безопасности в 1940 году во время битвы за Англию, когда выяснилось, что одними налетами воздушными Люфтваффе на британские острова выиграть войну невозможно. Операция «Морской лев» плохо была подготовлена и была отложена, а потом и вообще не состоялась. И речь шла о возможной длительной войне. И в этой долгой длительной войне финансовая война играла очень важную роль, потому что это была война экономик. Британия своей экономикой была тесно связана со своими Соединенными Штатами. Прежде всего, я уже не говорю о том, что Британия – это мировая империя со своими колониями, где тоже в ходу был фунт стерлингов. И британская валюта поступала через швейцарские банки и в Германию тоже. И считалось, как вы знаете, конечно, британская валюта между Первой и Второй мировыми войнами мировой валютой. Еще доллар не завоевал статус мировой валюты. Это произошло как раз после Второй мировой войны. Отсюда вот такая простая вроде бы идея, учитывая, что и в Германии достаточно сильная полиграфическая база. Страна книгопечатания была в Германии еще со времен Гутенберга, который, все-таки скажу читателям, деньги не печатал, а печатал Библию. Да? И что... Да, эту идею, кстати, нацистов навели сами британцы. Как говорят дети, когда выясняют, кто виноват в драке, они первые начали. Да? Во время Второй мировой войны, еще в самом начале, в 1939 году, когда британцы бомбили Германию, они сбрасывали, в частности, в районе Рувра, фальшивые бумажки, банкноты в две рейхсмарки. Очень плохого качества, но, тем не менее, прецедент был уже таким образом создан. И вот нацисты решили, я бы не хотел сказать, что в отместку, а просто перенять эту идею для того, чтобы подорвать экономику Британии. Главном управлении имперской безопасности Райнхард Гейдрих разработал специальную директиву. Эту директиву одобрил Гитлер. И исполнять эту директиву должно было специальное подразделение, а именно группа 6F по фальсификациям и техническим вопросам из внешнеполитической разведки службы безопасности СД. Во главе этой самой группы 6F стоял штурмбанфюрер Альфред Наукс. Имя, кстати, уже достаточно известное к 1940 году, потому что этот был тот самый Наукс, который руководил операцией «Консервы». Так называлась нацистская провокация перед вторжением в Польшу, а именно нападение в конце августа 1939 года на немецкую же радиостанцию в пограничном городе Глявице и попытка представить это нападение за польскую атаку на Германию. Эта провокация удалась, то есть она была сфальсифицирована с человеческими жертвами, были наряжены специальные заключенные в немецкие мундиры и убиты там в Глявице вот этими людьми Наукса. И, в общем-то, Германия получила повод для вторжения в Польшу и тем самым развязывания Второй мировой войны. Поэтому Гитлер знал об этом Альфреде Наукса, и его кандидатура Наукса, что называется, понравилась для того, чтобы его группа возглавила работу по печатанию фальшивых британских фунтов стерлингов.
Борис, вот такой, я прошу прощения, такой вопрос, наверное, конечно, технический, с одной стороны, но он, по-моему, важный во всей этой истории. Смотрите, значит, если я правильно понял, по началу нашего разговора печатали они не только фунты стерлингов, да?
Да, они печатали и советские
как вы говорите, рубли, и так далее.
Очень неудачные, потому
что... Ну, это не важно, да, но дело не в этом.
Как не важно? Эту фальшивку очень легко было распознать.
Легко распознать, нет,
знаете,
я имею
почему?
В виду... Да.
Там интересно, по Ленину. Ленин на...
Они заменили Ленина?
Ленин был с волосами?
Да, Ленин был очень похож на китайца с раскосыми глазами и такой азиатской бороденкой. Образ Ленина другой имели, до настоящих хотя бы рублях. И они как-то вот в начале оккупации с настороженностью относились к этим нацистским рублям.
Вот у меня вопрос вот какой. Все-таки давайте, что касается Британии. Все-таки 30 миллиардов, вы говорите, фунтов стерлингов, это
огромные
как минимум,
деньги,
да? Огромные деньги, но это огромный объем, как их туда доставить и как их там распространить,
да,
с одной стороны. С другой стороны, если взять советские рубли, какие бы они ни были, зачем на оккупированных территориях и в оккупированной стране, ну, не полностью, слава богу, да, наполовину, на треть, да, зачем это нужно делать? Там-то что подрывать в Советском Союзе? Какую экономику нужно подрывать в стране, где ты оккупант?
Объясняю, как я понимаю ситуацию.
Да.
Речь шла о том, чтобы запустить рубли фальшивые или фальшивые фунты в экономику государства противника. Понимаете? А дальше эта валюта пойдет в банки, пойдет в обращение между людьми. Так или иначе поступит на какие-то счета и тем самым девальвирует настоящую экономику. Тем более, ей была еще одна правда, очень хитрая цель у нацистов, а именно нацисты расплачивались фальшивыми британскими фунтами со своими агентами. Да? Агентами СД и Абвера. Они получали гонорары в британских фунтах стерлингов. А фунты эти были не настоящими. Это был еще один способ, кстати, испытать качество этой валюты. Кстати, как и нацистские диверсанты, которые направлялись в Советский Союз, снабжались рублями, это тоже были фальшивые рубли.
Да, ну и заодно еще они деньги экономили таким образом.
Таким образом они экономили...
Да. Вместо валюты они подсовывали фальшивку.
Извините... Они не просто подсовывали фальшивку вместо валюты, они еще и пытались с помощью этого проверить своих агентов, понимаете? С помощью этой операции. Была даже забавная история. Камердинер британского посольства в Лондоне был нацистским агентом. Это известная история.
Британское посольство в Лондоне, не помню.
Отставить в где британского посольства в Турции. Да.
А, в Турции.
В Анкаре, да, я ошибся, конечно, извините. Ничего просто страшного. Вот меня сбил этот телефонный
Ничего
звонок.
Страшного.
Вот, был британским агентом этот камердинер и получил за время войны за свою службу Германии огромную сумму в фунтах стерлингов. Эти фунты стерлингов были фальшивыми. После войны он собирался всю сумму потратить на то, чтобы приобрести небольшой отель, Турция, море, курорты и так далее. И его на этом поймали турецкие власти и посадили за использование фальшивых денег. Он получил свой срок. Вот. Хотя во время войны его так турецкая контрразведка не могла, ну и даже британская контрразведка тем более, не могла вычислить.
Вот, Борис, вот так, у меня тоже такой вопрос технический. Вот насколько технически сложная задача быть фальшивомонетчиком? Вот вы говорите, что
я
Ленин...
Я никогда не был, да,
нет, поэтому... Да, Ленин был похож на китайца. Что, немцы не видели, что он похож на китайца?
Да.
Или, скажем, фунты стерлингов, или, скажем, те же доллары. Насколько это технически сложная задача?
Дело в том,
такого...
что образ Ленина варьировался в разных странах, да. А здесь, если серьезно отвечать, что... Действительно, эта задача была очень сложная технически. Во-первых, нужно было произвести бумагу, идентичную той, на которой печатались настоящие британские фунты стерлингов. Нацисты сначала полагали, что это хорошая бумага. Да? Британские деньги, лучшие в мире, должны печататься на хорошей бумаге. Оказалось, что британцы печатали свои фунты стерлингов на бумаги, которая была уже после переработки. Это тряпье, которое уже было в употреблении. Отсюда и некие частицы волокна, которые были в этом тряпье, но первоначально их не было в фальшивых немецких денежных купюрах. Во-вторых, нужно было изготовить клише, которые бы использовались для производства фальшивых банкнот. И эти клише должны были быть идентичны клише, которые использовали британцы, по цвету, по дизайну, по всем техническим характеристикам. Затем нужно было разработать, это тоже сложнейшая математическая задача, нумерацию фальшивых банкнот. Ведь, как вы знаете, на деньгах, на денежных знаках существует на каждой бумажке свой индивидуальный номер, и очень просто деньги эти проверить по номеру банковскому. Вот. И нужно было эту задачу тоже решить. Поэтому эта задача была, ну, практически невыполнимой, но нацисты, тем не менее, за 7 месяцев операции «Андреас» напечатали британских банкнот огромное количество. Однако они не могли...
Или план 30 миллиардов или нет?
Нет, они так много не напечатали. Напечатали намного меньшее число. Но эти банкноты, как правило, не выдерживали проверки в нейтральных странах банках. Их можно было распознать как фальшивки. Даже потом была составлена специальная таблица, по которой можно было это сделать. Ну, в частности, некий тусклый взгляд Британии на немецкой фальшивке и крест менее четко на короне, менее четко проработанный, чем на короне британской. Все это привело к тому, что большая часть этих банкнот операции «Андреас» оказалась неиспользованным, и в итоге была просто эта масса денег уничтожена, просто из нее сварили новую бумагу. Так что операция была неудачной. К тому же вышел небольшой конфуз с самим руководителем операции «Андреас». Я уже вам сказал, что Нао Йоркс руководил отделом фальсификации и технической разведки. И вот в 40-м году, в конце 40-го года, Нао Йокса сняли с должности именно за то, что он придумал одну хитрость по своей непосредственной технической специальности. Сотрудники Нао Йокса подслушивали и тайно записывали на магнитофон пьяные откровения самого шефа рейхсфюрера РСХА, Главного управления имперской безопасности, Райнхарда Гейдриха. Может быть, вы смотрели такой фильм «Салон Китти» Тинто Брасса? Вот на стыке эротики и порнографии, но не будем сейчас спорить об искусстве, но в основу этого фильма был положен реальный сюжет. Дело в том, что Главное управление имперской безопасности придумало вот этот самый фальшивый бордель для того, чтобы следить там за высокопоставленными бонзами Третьего рейха, которые это заведение частенько посещали. Записывали их там откровенные пьяные разговоры. И все это ложилось на стол шефу Главного управления имперской безопасности. И тут однажды Гейдрих среди этих магнитных пленок вдруг услышал свой собственный голос. Он тоже бывал в салоне Китти. Вот. И его там записывали, что, разумеется, было нарушением субординации. И Гейдрих вызвал к себе Нау Йокса и с позором прогнал его. Салон этот был закрыт. И самое главное, операция, которой руководил Нау Йокс, была свернута. Но это только
Борис, первая часть можно, а можно, нашей да, истории. Конечно. Да. А можно все-таки вернуться вот к этому вопросу? Во-первых, занимались ли немцы, ну, нацисты этим? А если занимались, то как это технически происходило? Я имею в виду доставка вот этих фальшивых фунтов в саму Великобританию.
Да, да? Это делалось.
Кстати, или это только для своих агентов там, или для распространения в Европе?
Для этого существовали всю войну нейтральные страны. Швеция и Швейцария, которые служили как бы окном Третьего рейха в нейтральный мир, а через нейтральный мир и в страны антигитлеровской коалиции. А швейцарские банкиры, как вы знаете, своих тайн не выдавали, по крайней мере, долгое время, да, и считались лучшими и самыми надежными в мире именно швейцарские банки. И в Швейцарии была очень сильная нацистская разведка, как, впрочем, и разведка стран антигитлеровской коалиции. Это все известно. Были специальные люди, уполномоченные Третьего рейха, которые под видом бизнесменов или предпринимателей, да, или финансистов просто приносили деньги в швейцарские банки через своих агентов или лично. По крайней мере, в этой операции было задействовано около 50 таких людей. И швейцарские банки эти деньги, что называется, отмывали тогда, когда принимали эти фальшивые фунты за настоящие. Но вот мы уже сказали, что на первой части операции этих фунтов настоящих, или то есть хороших подделок, было очень мало. А такие подделки были очень нужны Третьему рейху, так как война стала затяжной и тотальной, и германская экономика нуждалась в настоящей иностранной валюте, а следовательно в порче валюты прежде всего Британии, а затем и Соединенных Штатов, когда уже в 1942 году рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер возобновил операцию по печатанию фальшивых денег, он внес в идеологию этого проекта очень существенные коррективы. Во-первых, теперь подлежали подделке не только британские фунты стерлингов, но и доллары Соединенных Штатов Америки. И задача ставилась дестабилизировать не только британскую, но и американскую экономику и оплачивать фальшивыми фунтами стерлингов и в перспективе долларами не только агентов германской разведки, но и поставки Германии, полученные из нейтральных стран. То есть тем самым операция эта должна была экономически спасти Третий рейх, который переживал в экономическом плане очень, ну скажем, сложные времена. Военная экономика Третьего рейха, ну я считаю, еще недостаточно хорошо изучена, но, по крайней мере, из тех, ну у нас работ на эту тему нет, а из тех немецких работ, которые есть, можно судить о том, что эта экономика держалась в значительной степени именно на подделке денег и на использовании все новых и новых дешевых рабов из концентрационных лагерей. Так как те рабочие и служащие, и инженеры, которые трудились в германской экономике, оказались мобилизованы, и, в общем-то, экономика оказалась без специалистов. И вот в июле 1942 года Гейдрих издал эту новую директиву о возобновлении операции, которая теперь получила название операции «Бернхард» по имени руководителя операции штурмбанфюрера СС Бернхарда Крюгера. Его имя Бернхард как раз и дало название операции. И новой базой, где располагались нацистские фальшивомонетчики, стал концентрационный лагерь Заксенхаузен.
Да, Борис, вот я тоже, когда читал, значит, ваш материал на эту тему, меня тоже удивило, что базой для производства фальшивок стал концлагерь. У меня такой, простите, как любит Дымарский, дилетантский вопрос.
Вопрос
от, да, вопрос от дилетанта. Вот смотрите, вот если бы наши печатали доллары, то, скорее всего, мы бы печатали доллары на Пермской фабрике Гознака. Что там и специалисты, там и технологии.
В подвалах, там... Или в подвалах НКВД.
Нет. Ну, очевидно, что у немцев была своя, так сказать, индустрия по печатанию денег. Да. Ну, государственная, да. Почему не поручили это Гознаку немецкому, а перетащили эту фабрику в концлагерь? Как это объяснить?
Здесь элементарная логика. Она состояла в том, что именно в Заксенхаузене, в зоне, огороженной от внешнего мира, можно было создать еще одну зону, огороженную от внешнего мира. Можно было набрать специалистов из числа заключенных, а потом их уничтожить, заключенных. А
то есть логика была обеспечить полную секретность.
Полную секретность и полную безопасность. Из любого госзнака, как вы это сказали, все равно информация рано или поздно, в большей или меньшей степени, утекла бы. Это ясно. Вот. И еще один момент. Дело в том, что для операции «Бернхард» были привлечены специалисты, которых на обычной фабрике по печатанию денежных знаков быть не может. Да? А именно, здесь работали математики, криптографы, художники, фотографы, граверы, печатники, специалисты по банковскому учету, специалисты по типографскому оборудованию, по производству специальной бумаги и так далее, и так далее. Спрашивается, где этих специалистов взять?
Ну и самое главное, там были использованы фальшивомонетчики, то есть
да, мастера подделки. Да, да, но это чуть позже, да. Но тоже верное замечание, где один Гознак не использует фальшивомонетчиков на своем производстве. Да, значит, этих самых специалистов нацисты взяли в концентрационных лагерях. Среди заключенных евреев были люди всех этих специальностей. Почему евреев? Потому что Третий Рейх проводил политику уничтожения евреев, окончательного решения еврейского вопроса, так называемого, и, следовательно, уничтожение после окончания операции «Бернхард» лиц, которые в ней участвовали, вполне было в русле нацистской государственной расовой политики. Производство довольно дорогое, с одной стороны, с другой стороны, да, труд совершенно бесплатный, даровой труд заключенных. Значит, и еще один момент, почему именно Заксенхаузен, какой-то другой концентрационный лагерь. Во-первых, Заксенхаузен находился в 30 километрах от Берлина, то есть связь со столицей была очень удобной и налаженной. Во-вторых, Заксенхаузен был, что называется, образцовым и экспериментальным концентрационным лагерем.
Да, давайте, Борис, мы сейчас образцовом лагере прервемся
и сразу потом продолжим.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. Наш сегодняшний гость Борис Хавкин. И говорим мы такую необычную тему. Мы говорим о фальшивомонетчиках из Третьего Рейха, о том, как Третий Рейх, как нацисты печатали фальшивые деньги, для чего, с какими целями и как это все происходило.
Да, и мы остановились на том, что в 1942 году новым местом производства выбрали
Заксенхаузен,
да. И вы говорили о том, что это было близко к Берлину, образцовый, так сказать, концентрационный лагерь. Что еще было удобно для них?
Заксенхаузен, по-моему, насколько я помню, это исключительно для немцев был, да, концлагерь?
Это не так, Виталий Наумович. Заксенхаузен – это крупнейший нацистский концлагерь, в котором за время войны побывали более 250 000 заключенных, большая часть из них была уничтожена. И среди этих заключенных были не только немцы, и военнопленные разных стран, в том числе и советские военнопленные, и были граждане пожалуй, всей Европы среди узников Заксенхаузена, а по своему составу лагерь был весьма и весьма разношерстным. То есть здесь были и политические заключенные, и противники нацизма, связанные с антигитлеровской оппозицией, и после 20 июля 1944 года деятели сопротивления. Здесь были социал-демократы, коммунисты, пацифисты, религиозные диссиденты. Но помимо политических, здесь, конечно же, и религиозных узников, здесь было очень много уголовников самых разных мастей и специальностей. Здесь были специальные еврейские бараки, цыганские бараки и отдельный лагерь внутри лагеря для советских военнопленных. Вот эта история советских военнопленных в Заксенхаузене нуждается, конечно, в отдельном специальном разговоре, потому что их трагедия после трагедии евреев, пожалуй, была самой страшной. И эти военнопленные, их было 18 тысяч человек, были убиты все. Они были расстреляны специально во время так называемой русской акции. Так расстрел этот назывался. Там в Заксенхаузене в глубине зоны теперь стоит памятник советским военнопленным, конечно. Но, несмотря на то, что музей Заксенхаузена установил имена многих из них, еще далеко не все эти люди известны. И, наверное, здесь российским историкам тоже нужно поработать, чтобы имена этих людей вошли, наконец, в историю. Значит, еще надо, наверное, сказать, что в Заксенхаузене проводились самые чудовищные эксперименты, не только медицинские эксперименты, что само по себе страшно, конечно же, но и эксперименты, ну, по-моему, совершенно бессмысленные, но чудовищные по своей сути, а именно эксперименты по разноске обуви. То есть заключенным они назывались топтуны, выдавали обувь на размер меньше, ну, как правило, военную обувь, но и не только. И эти топтуны брали на спину ранец полный, набитый песком, где-то 15-16 килограммов, и топтали эту обувь по специально сделанной дороге. Шагом, бегом, прыгали, бегали. И если они это делали медленно или плохо, получали удар бичами по спине. И так каждый день 12 часов. Ноги опухали, люди валились замертво или в обмороке. Ну, мало кто...
А зачем это?
А просто разнашивали, того, разнашивали обувь.
Обувь разнашивали, да и издевались, конечно.
Для кого?
Для солдат, чтобы господам солдатам было удобно в этой резиновой обуви, кожаной обуви, сразу же по ноге, чтобы была эта обувь. Ну, конечно, это просто я показываю, насколько чудовищные и бессмысленны были эти эксперименты. Понимаете, технически вопроса о разноске обуви давно уже не было, потому что есть специальные колодки, которые позволяют эту задачу решить. Но задача ведь состояла в уничтожении узников путем работы. Поэтому придумывали работу самую бессмысленную, самую тяжелую, самую гнусную,
Борис,
если угодно.
Да. Возвращаясь к нашей теме, насколько я понимаю, вот эта спецгруппа, которая занималась подделкой денег, она имела все-таки привилегированный статус.
Да, это
и их вот так, их работой не убивали, а даже в какой-то степени их там ублажали.
Ну, слово «ублажали» я бы не употреблял, но я бы сказал, что Бернхард Крюгер, в отличие от многих других нацистских палачей, понимал, что эта работа не разнашивать ботинки, да, а это работа творческая, и зависит от интеллекта, от навыков, от умения, от желания работать. И вот Крюгер создал в своей этой зоне, два барака было в его распоряжении, где размещалась эта лаборатория Берхат, ну, если угодно, такие условия, очень похожие на условия советских шарашек. Я не думаю, чтобы он об этом знал, конечно, но, тем не менее, и эти заключенные, их было всего 142 человека, во-первых, получили хорошее питание. Во-вторых, их не били, не издевались, обращались на «вы». Они носили обыкновенное цивильное платье, а не лагерные полосатые робы. Они могли получать газеты, ну, естественно, официальные нацистские газеты. Они слушали радио, ну, естественно, не Лондон или Москву, а немецкие фольксфендеры, то есть вот что-то вроде тарелок, которые вещали только официальную программу. Но тем не менее, да, у них там был граммофон с пластинками, даже стоял во дворе между бараками стол для игры в пинг-понг. То есть по сравнению с другими узниками Заксенхаузена, которые умирали от голода и невыносимых условий труда и быта, это был, что называется, ну, курорт. Но все эти...
Но этот курорт в конечном итоге все равно заканчивался.
Заканчивался бы расстрелом, да. Это все заключенные Крюгера прекрасно понимали. Отсюда и их тактика выживания. Да, это еще одна сторона нашей беседы. Вот. А и тактика выживания в невыносимых условиях. Заключенные эти, естественно, не могли не выполнять ту работу, ради которой они были вырваны из других нацистских лагерей смерти. Да? Но они могли делать эту работу так, чтобы работать медленно, да? По возможности не делать то, что можно было не делать, замедлять процесс выпуска этих банкнот, выдумывать разные технические проблемы, которых реально вроде бы и не существовало. Но, тем не менее, ну, они свою работу делали и делали относительно успешно. Так или иначе...
Правильно я понимаю, что большинство из этих 140 человек были евреи?
Это были все евреи. Я сказал об этом, что вся лаборатория Крюгера, 142 человека, это были евреи, отобранные в других нацистских лагерях.
То есть идея была такая, сделать вот эти клише, наладить производство, а потом их всех уничтожить.
Потом их всех уничтожить, да. Это я, если об этом не сказал, то спасибо, что вы это подчеркнули. Это был первоначальный исходный момент всей операции. Не только для того, чтобы сохранить в тайне все это, а для того, чтобы и тем самым способствовать окончательному решению еврейского вопроса.
А кто должен был потом работать на этом?
Все, нужно было выпустить определенное число фунтов стерлингов. Нет, а потом печатать доллары. Вот, а вот именно печатание долларов и продлило всю эту операцию, потому что заключенные Крюгера научились печатать фунты стерлингов и делали это так, что швейцарские банки принимали фальшивые фунты стерлингов за настоящие. Понимаете? Это были безукоризненные фальшивки, которые были лучше оригиналов. Причем даже эти фальшивки делались так, чтобы они как бы уже были в обращении в Британии. То есть британцы любят носить денежки на булавочки. Пожалуйста, вот вам дырочки на банкнотах от булавок, например. Деньги эти должны были быть в обращении. Вот заключенные Крюгера выстраивались во дворе между бараками и передавали друг другу деньги из рук в руки, банкноты, целыми днями. Это была имитация обращения, называлась она старение денег. Да? Эти деньги служили англичанам часто и как записная книжка. Вот смотрите, на некоторых банкнотах карандашом, а иногда даже и чернилами были какие-то пометы донесены. То есть действительно эти деньги были не просто очень похожи, они были неотличимы от настоящих британских фунтов стерлингов. За что, кстати, заключенные Крюгера были награждены. Вот парадокс, да? Значит, начальство наградило Крюгера за выпуск первой безукоризненной партии британских фальшивых денег, а Крюгер написал докладную с просьбой наградить и тех, кто непосредственно участвовал в операции «Бернхард». И вот к награде, к кресту, точнее, к медали креста за военные заслуги было представлено 12 человек, из них трое были евреи-заключенные. И что самое интересное в этой истории, новый шеф Главного управления имперской безопасности, обергруппенфюрер СС Эрнст Кальтенбруннер, подписал это награждение. Ну, моя версия только потому, что он не удосужился даже посмотреть список награждений.
Да, у него, как у любого большого начальника, на столе лежала большая пачка.
Не было времени.
Да, и он просто их подписывал. Да. Подписывал и все.
Да подписывал, не глядя или не обращая внимания особо. Раз подготовили помощники, значит, на то и помощники, чтобы делать свою работу. И вот Борис, доллары, во дворе между...
Вы уже обмолвились, да, что...
Между бараками
вы... Да. Вы обмолвились, что с долларами было сложнее.
Я хочу... А в чем? Да, вот я хотел тоже спросить, а с долларами не задалось как-то, да, получается?
Сейчас я расскажу про награждение только. Я перейду к
доллару. А, хорошо, хорошо.
Да? Вот во дворе между бараками 18 и 19 Заксенхаузена были построены заключенные, и троим из них были вручены эти высокие награды Третьего рейха, после чего был зачитан приказ о том, что им запрещено носить эти награды за пределами своих бараков. Потому что они евреи, да? Вот. Значит, что касается... Да, и тайна была соблюдена, так тем самым, да, все формальности были соблюдены, и все секреты Третьего рейха не вышли за пределы зоны 18-19 бараков. Что касается доллара, то печатание доллара, да, чем печатание фунтов стерлингов. Ну, хотя бы потому, что нужно было начинать с рецепта бумаги долларов. Эта бумага существенно отличалась от бумаги фунтов стерлингов. Нужно было делать новую методику. И эти заключенные, которые печатали фунты, ну, они испытывали очень большие трудности в получении долларов и не могли решить эту задачу. Но тут помог случай. Случай состоял в том, что в августе 44 года в группу, которая работала в Заксенхаузене, попал настоящий фальшивомонетчик, который имел большой опыт подделки долларов. Это был уроженец Полтавы Соломон Смолянов,
который наш человек.
Был сыном служки Полтавской синагоги, так что, конечно, наш человек. Вот. Он во время революции эмигрировал в Европу, скитался по Европе, зарабатывал на жизнь тем, что разрисовывал разные витрины, афиши, то есть был художником, делал плакаты. У него было небольшое художественное образование, полученное еще в Российской империи до революции. И вот случайно этот самый Соломон оказался в Берлине в эмиграции, где встретил своего старого друга и учителя рисования Ивана Мясоедова. А Иван Мясоедов зарабатывал на жизнь тем, что рисовал и печатал фальшивые доллары. И вот Мясоедов своего ученика приобщил к этому высокому, в кавычки возьму слово, искусству, да, по производству фальшивых американцев. И вот Мясоедов свой бизнес вел так, что вышли из нищеты и даже немного разбогатели. Их фальшивые доллары трудно было отличить от настоящих, и они снабжали этими фальшивыми американскими долларами банки разных стран, не только Германии, но и Чехии, Австрии, той же Швейцарии. Была организована сеть по сбыту этих фальшивок. Но, тем не менее, полиция Веймарской республики арестовала Смолянова и осудила его на 2 года за фальшивомонетчество. После того, как он эти 2 года честно отсидел, он вышел на свободу и продолжил подделывать доллары. И в середине 30-х годов уже в Третьем рейхе он получил новый срок за фальшивомонетчество, должен был выйти на свободу, но был вновь осужден уже как еврей, попал в лагерь смерти Баутхаузен и, в общем-то, его ждала в Баутхаузене смерть неминуемая, если бы не подоспел этот запрос Крюгера, который направил свои запросы во все лагеря искать специалистов по возможному печатанию долларов, специалистов, которые могли бы как-то ему помочь.
И вот извините, я буквально... Борис, да. На 30 секунд буквально я прерву вас, пока мы далеко не ушли от Мясоедова. Я просто сейчас проверил, потому что это художник Мясоедов, это очень известное имя.
Да, да,
оказалось, что он Иван Григорьевич, вот, который вы говорите, он сам по себе известный художник, но он сын знаменитого художника-передвижника Мясоедова.
Да.
Это просто... Это
да, да, да. Очень. Это известная семья художников.
Очень, очень.
Да. Но вот мало кто знает, что младший Мясоедов немножко занимался фальшивой порчей
долларов. Но можно сказать, что тоже рисовал.
Тоже рисовал,
тоже да. Рисовал, да. И он хорошо рисовал, он
да, прекрасно выставок. Рисовал, да, да, да. Значит, этот самый Соломон Смолянов попал в группу евреев Крюгера, Заксенхаузен, и тут и должен был возглавить вот как раз работу по подготовке к печати и выпуску фальшивых долларов. Но тут получился очень такой интересный конфликт. Господа заключенные Крюгера отказались иметь дело с настоящим фальшивым монетчиком. Они сказали, что это преступник, фальшивомонетчик, они с ним не могут работать, потому что они честные евреи, и здесь находятся, потому что их заставляют делать эту работу, и подневольный труд свой выполняют, и даже пытаются так немножко портить эти самые деньги, которые они выпускают. Ну, так, такие невинные шутки, как прокалывали глаза Британии, якобы там глаза никогда англичане не используют для того, чтобы накалывать на эти свои булавки британские фунты стерлингов. Но такие шутки тоже не очень опасные для Третьего рейха. Но какова была реакция Крюгера? Крюгер сказал: господа евреи, прекратите, пожалуйста, вашу склоку. Вы, если не хотите общаться непосредственно с новым руководителем группы по подготовке долларов, пожалуйста, не делайте этого, это буду делать я. Смолянов будет жить в моем кабинете, я буду вызывать вас к себе, он будет давать вам инструкции, которые я буду подтверждать, вы будете их выполнять. То есть конфликт был постепенно снят, конечно.
Ну и что, Борис, у них получилось? Доллары-то хорошие сделали.
Доллары у них получились, но не сразу, конечно. И выяснилось, что Смолянов тоже понял задачу правильно. И он стал тянуть как можно, дольше оттягивать производство фальшивых долларов, ссылаясь на разные технические трудности. То бумага была плохая, то клише, которые изготовили в лагере, не подходили, то краски были не те, то станки нужно было перенастраивать и так далее, и так далее. Но, тем не менее, работа продвигалась, иначе бы всех этих заключенных уничтожили. Но это уже был 44-й год, да? Уже ясно было, что война скоро закончится и что нацисты будут разбиты. И тут возникла очень интересная ситуация. Да? Вроде бы эти заключенные работали на Крюгера, да? Но и Крюгер попал в зависимость от своих заключенных, потому что он уже понимал, что если быстро он не выполнит задачу, что будет уничтожен вместе со всей своей лабораторией. Да? И в то же время он сделал так, чтобы как можно дольше оттянуть легальное существование этой лаборатории без реальных успехов, без новых фальшивых долларов, которые
можем мы сказать, что они неотличимы. Что они были заодно, что он и заключенные были заодно.
Ну, наверное, какой-то негласный сговор в конце 44-го года здесь возник. По крайней мере, Крюгер берег своих узников и спасал их даже от расстрелов, были попытки эту лабораторию прикрыть.
А это производство, оно продержалось до конца войны или это оно прекратилось?
До февраля 45-го года это производство продержалось. Потом, когда уже началась советская берлинская операция, узников заключенных лагеря вывезли из... Да почему вывезли? Выгнали в колоннами из Берлина, и пешком был этот страшный марш смерти к Балтийским портам, чтобы погрузить узников Заксенхаузена на баржи, а потом эти баржи утопить в море. Такова была идея нацистов. И уничтожить все следы после того, как лагерь будет освобожден от узников, но еще будет во власти Третьего рейха, уничтожить все следы преступлений, совершенных нацистами в Заксенхаузене. Они прекрасно понимали, что это такое. И когда в апреле 1945 года польские и советские, точнее советские войска, в составе которых были и было и войско польского, освободили Заксенхаузен. Там и было всего около 4500 узников, которые просто
Борис, у нас остается три минуты.
Передвигаться.
Да. У нас остается 3 минуты. Давайте мы расскажем о судьбе самого этого персонажа.
Да.
И его узников.
Да,
удалось ли им спастись, и что с ним стало?
Операция «Бернхард» была превращена в мае 1945 года. Крюгер, прощаясь со своими евреями, сказал им следующее: «Недели через 3 вы будете на моем месте, а я на вашем». Да? Такая у него последняя была шутка, после чего он исчез. Да? И так получилось, когда заключенные из Заксенхаузена, из лаборатории Бернхарда были освобождены уже до севера американскими войсками, то из группы выжило большинство, 138 человек из 142 оказались живых. Дело в том, что нацисты отдали приказ уничтожить всех сразу, а перевести их сразу всех было невозможно. Их перевозили по частям, и тем самым спасли жизнь, потому что когда последнюю часть перевезли к тому месту, где они должны были быть уничтожены, уже пришли американцы и освободили этих узников. Нацистская охрана бежала, и большинство узников выжили. Двое из них даже написали свои воспоминания. Это Адольф Бургер, который написал книгу «Мастерская дьявола», и Мориц Нахтштерн, который написал воспоминания «Фальшивомонетчики» из блока номер 19.
Да.
Что касается
у нас минута,
самого Крюгера...
Что с Крюгером случилось?
Крюгер остался жив, скрылся, потом явился перед британскими оккупационными войсками, попал в лагерь для военнопленных, затем был выпущен, прошел денацификацию и до конца смерти до конца жизни работал на фабрике бумажной Ханемюле в небольшом западногерманском городке, той самой фабрике, которая и поставляла в свое время бумагу.
Делал бумагу для новых долларов.
Как бы у нас сказали, продолжил работать по специальности.
Да, продолжил работать по своей специальности. А что касается Соломона, то да, он тоже выжил. Он после войны пытался не скрываться, он находился в Италии, его разыскивали как фальшивомонетчика в Европе, из Европы он эмигрировал в Латинскую Америку, в Уругвае пытался подделывать доллары, затем бежал из Уругвая в Бразилию и последние годы провел в бразильском городе Порто-Алегре, где открыл магазин по продаже русских икон и детских игрушек.
Хорошо, что не фальшивых денег.
Вообще, такая история, я бы сказал, со счастливым концом для всех.
Да, да, поэтому и фильм, который был снят австрийским режиссером Штефаном Рузовицким в 2007 году, получил «Оскара» как лучший иностранный фильм. Фильм «Фальшивомонетчики». Надеюсь, что наши читатели, наши слушатели и зрители, если захотят, найдут этот фильм в интернете.
Да, а мы завершаем нашу программу.
Спасибо.
Это была программа
Борис.
«Цена Спасибо. Победы». Борис Хавкин, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. И до встречи через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена Победы».